Пока в Грузии разогревается уличный протест против второй попытки властей страны принять закон об иностранных агентах, похоже, закон с сегодняшнего дня, 12 апреля, вступил в силу в Кыргызстане. Своим реестром иноагентов в сентябре прошлого года обзавелся и Казахстан. Почему такие разные страны от Грузии до Кыргызстана почти одновременно озаботились иностранным влиянием? Обсуждаем с научным сотрудником Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Тимуром Умаровым и журналистом радио «Свобода» в Казахстане Крисом Риклтоном. Добрый день.
Добрый день.
Почему эти соседние, но все же во многом разные страны, Кыргызстан и Казахстан, вдруг решили обратить внимание на иностранное влияние, озаботились вопросом иноагентов?
Я бы не стал говорить о том, что это все произошло прям неожиданно и каким-то образом скоординировано. У каждого политического режима в Кыргызстане и в Казахстане свое собственное расписание, да, по которому они существуют, и свои временные отрезки, на которых они принимают решения. Поэтому, учитывая, что в Казахстане этот закон был принят все-таки не в сентябре 2023 года, в 2023 году опубликовали первый список, а сам закон существует уже несколько лет. А в Кыргызстане это, собственно, решение давно принималось, было несколько попыток об этом говорить и почувствовать такую общественную реакцию на этот закон, и вот в конце концов, собственно, его приняли. Мне кажется, дело здесь не в координированности действий, а скорее в том, в каком направлении движутся авторитарные режимы. Они понимают, что те условия, в которых они существуют, и то общество, которое у них есть, оно меняется, оно находит новые способы для борьбы за собственные права, да, и они таким образом к новым реалиям подстраиваются. И, собственно, это главный мотив.
Кыргызстан, по крайней мере, для людей, которые наблюдают снаружи и не очень хорошо знают регион, скажем так, не на экспертном уровне, как вы, считался страной более либеральной Центральной Азии, где было больше кислорода, больше свободы, где власть регулярно, да, очень часто с помощью улицы, но сменялась череда разных революций, начиная от Тюльпановой 2005 года. Почему нынешний президент Садыр Жапаров нуждается в этом законе? Зачем он активизировал этот вопрос об иноагентах?
Мне кажется, что то, какое у нас было представление о Кыргызстане, оно немножко ложное, потому что мы воспринимали политическую конкуренцию, которая там существовала, и считали, что это и есть главный фактор демократии в стране. Но в реальности работающей институциональной демократии в Кыргызстане не было. Была вот такая атмосфера, в которой политические элиты друг с другом постоянно конкурировали, спорили и конфликтовали, и вот на этом пространстве существовали трещины, существовал воздух для того, чтобы гражданское общество его, собственно, заполняло. Да? То есть у власти, грубо говоря, не было времени заниматься контролем над обществом, потому что оно было занято борьбой друг с другом. И поэтому сейчас, когда к власти пришел Садыр Жапаров и официально с самого первого дня практически своего властвования говорит о том, что он занимается консолидацией вокруг себя, консолидацией власти в своих руках, это, собственно, сильно бьет по гражданскому обществу, которое до этого пользовалась тем, что у власти не доходит до него руки.
Крис, иностранный агент в Кыргызстане – это то же самое, что в Казахстане? И как это можно сравнивать с тем, что мы видим в России?
Ну, термин, который сейчас используется в Кыргызстане, это иностранный представитель. Ну, конечно, иностранный представитель – это как раз и иноагент. В Казахстане такой термин не используется, да, то есть Казахстан, мне кажется, это страна, для которой достаточно важен собственный бренд в международной политике. Они прекрасно знают, что термин иностранных агент ассоциируется именно с Россией, поэтому они этого не используют. Но, тем не менее, они очень хорошо проверяют и контролируют неправительственные организации, которые получают средства из-за рубежа.
В таком случае, если есть все инструменты контроля, зачем понадобился еще вот этот дополнительный инструмент из арсенала автократов? Действительно, прямая ассоциация, по крайней мере, в странах бывшего Советского Союза возникает с Россией, где это поле было зачищено, в том числе с помощью закона об иноагентах. Зачем тому же Казахстану, если был там этот закон, уже какое-то время публиковать реестр иностранных агентов?
Ну, я думаю, в случае в Казахстане, ну, как и сказал Тимур, скоординированности нет, наверное. Это была просто попытка, наверное, не напугать, может быть, а напоминать этих организаций, что они под учетом, ну, они и так знают, что правительство сильно за ними наблюдает. Поэтому это, наверное, случай другой. А почему Кыргызстан выбрал такой путь? Почему Кыргызстан решил буквально списывать, ну, где-то вот 90% схожести с законом в России, который приняли именно в 2012 году? Почему Кыргызстан решил так близко ассоциироваться с российским законом? Я не знаю. Возможно, это как раз знак лояльности в Москве, потому что, как мы знаем, в данный момент это очень важно для Москвы, чтобы их союзники показали, что они как бы с Россией. И, может быть, больше давления над Кыргызстаном, да, то есть больше рычаги со стороны Москвы, чем Казахстан. Тем не менее, это не только вопрос российского влияния, потому что, как и Тимур сказал, этот закон выгодно больше всего для администрации. Президент Джапарова, они понимают, что гражданское общество – это некая сила, и, в принципе, они отнеслись к этому сектору точно так же, как к оппонентам, да, то есть формальным политическим оппонентам, и СМИ, которые вот формируют общественное мнение, то есть это термин, который сейчас используется в законе, который вот администрация президента использует, что сами законодатели использовали в Кыргызстане, что МПО формирует общественное мнение. И Джапаров, конечно, хочет, что он и его команда формировали общественное мнение, и не правительственные организации или СМИ, допустим.
В своей статье, тем не менее, вы вспоминали заявление министра обороны России Сергея Шойгу 27 февраля, говоря о безопасности, как он выразился, на южных рубежах ОДКБ. Он говорил, что западные НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность. Это была просто фигура речи, или это был некий сигнал местным элитам или даже руководству к действию? Что это было?
Ну, да, наверное, как раз сигнал. Конечно, ничего нового в том, что Россия говорит о том, что МПО участвует в так называемой «светной революции». В случае в Кыргызстане не очень видно, что они участвовали в, как минимум, конечно, в 2020 году, ну, революция, которая привела Джапаров во власть в 2010 году, тоже не участвовали. И, насколько я знаю, в 2005 году тоже, да, то есть, ну, для России это уже прямая ассоциация, то есть революции в странах-соседах и МПО. То есть они постоянно делают такие ассоциации, это ничего нового. Ну, конечно, это тоже напоминание своим союзникам, своим друзьям, что за ними надо смотреть.
Тимур, а насколько часто политические элиты этих стран в Центральной Азии в целом оглядываются на Москву? И как на эти позиции повлияла война в Украине?
Я бы сказал, что страны Центральной Азии и политические элиты в странах Центральной Азии наблюдают за реакцией Москвы по определенным вопросам. Здесь, конечно, нужно учитывать некую грань, когда мы говорим про влияние в России на политических элит, что оно не повсеместное и не абсолютное, но точное влияние, конечно, есть, учитывая существование долгих тесных связей между политическими элитами стран Центральной Азии и России, учитывая коррупционные схемы транснациональные, которые существуют между режимами стран Центральной Азии и России, да, но все же оно не абсолютно, да, то есть многие вопросы, которые происходят в странах Центральной Азии, решаются самими элитами без участия Москвы. Влияние войны в Украине на эти отношения было не каким-то огромным, на самом деле, в отличие от того, что можно часто услышать по поводу стран Центральной Азии, что они каким-то образом отдаляются от России и каким-то образом тяготятся вот этой своей зависимостью от России. Учитывая новый статус России как такой токсичной страны, я думаю, связи между элитами все же еще достаточно прочные, и Москва все еще воспринимается как гарант режимной безопасности и режимной стабильности, и в этом плане Россию пока не может заменить применить для политических решений стран Центральной Азии никто другой в мире.
В таком случае заявление Сергея Шойгу об иноагентах, о западном влиянии, которые разводят там антироссийскую деятельность, это больше, чем просто слова?
Нет, я бы сказал, что заявление Сергея Шойгу – это отчасти попытка продемонстрировать бурную деятельность, создать видимость этой деятельности, а не какое-то реальное, что ли, существующее на деле производство каких-то антиамериканских активностей. Да, в этом плане я думаю, что Шойгу сделал это заявление, учитывая, что его в первую очередь услышат его аудитория внутри России, а не где-нибудь еще. Во-вторых, мне кажется, что такого рода заявления демонстрируют странам, что как бы существует вот такая парадигма отношений и вот такая плоскость существования отношений с Россией, ее нужно учитывать. Но влияет ли это реально на то, что происходит на Земле, мне кажется сомнительным. То есть законы об иноагентах принимают не потому, что Шойгу говорит, что НПО опасны, а потому что они сами тоже так думают. Да? И в этом плане Москва может только паразитировать на тех как бы, мнениях, да, которые существуют в Центральной Азии, но она не задает эти тенденции.
А какие иностранные агенты, иностранное влияние в первую очередь вызывают беспокойство элит? Иностранное влияние может быть разным. Это может быть китайское или даже российское влияние, или под прицелом в первую очередь получатели западных грантов?
Исходя из их реальности, мне кажется, они беспокоятся больше по поводу западных НКО, которые, по их мнению, могут каким-то образом накачивать общество идеями о том, что вот есть такая демократия и что за нее нужно бороться, и для того, чтобы ее достичь, нужно там, условно побороть режимы. Собственно, это все, что политические режимы в Центральной Азии, в некоторых странах, и в России, и в Беларуси, например, тоже давно называют попытками организации цветных революций. Да? Мне кажется, фокус основной, конечно, на них. НКО, которые каким-то образом связаны с Россией, Китаем, Турцией и другими странами, которые в принципе считаются дружественными. Да? Дружественные — это те, которые не вмешиваются во внутренние дела. В реальности это, конечно, не так, но по как бы официальным позициям это вот такая субъективная реальность, в которой они существуют. За ними, конечно, никакого контроля не будет, да. То есть это абсолютно точно понятно, что в первую очередь под закон об иноагентах попадут те некоммерческие структуры, которые связаны с западными странами.
Крис, я хотела бы вас спросить, сила удара на гражданское общество зависит от силы гражданского общества прямо пропорционально этому? То есть чем сильнее оно, тем сильнее будет удар? И может ли конец быть, как в России, что это поле будет, в принципе, зачищено от неугодных акторов?
Ну, это хороший вопрос, и я думаю, очень многое зависит от воли самого президента Джапарова и, конечно, председатель ГКМБ в Кыргызстане, то есть председатель спецслужбы в Кыргызстане Камчыбек Ташиев. Если они хотят, они будут дальше сажать, потому что, конечно, уже есть опыт в Кыргызстане и достаточно беспрецедентный, что Джапаров и Ташиев или их подчиненные, они уже посадили гражданские активисты, причем женщины, их потом отпустили, но все-таки достаточно долго сидели в тюрьме. То есть это уже знак, что этот режим жестче, чем предыдущий в отношении к гражданским активистам. И гражданские активисты сами признают, то есть некоторые, не все, сами признают, что они испуганы, потому что, в принципе, они сейчас сталкиваются с тем, что они раньше не сталкивались в плане репрессии. То есть это будет зависеть в первую очередь от Джапарова и его союзников, и от самих гражданских активистов, насколько они готовы выстоять, да, потому что, как я сказал, это ребята в основном, которые, конечно, часто сделали заявление по поводу нарушения закона, а это была их фиксация. Они защищали политические оппоненты власти, иногда в судах и так далее. Но это не те, которые выдвигали самые мощные протесты в Кыргызстане, да, то есть в историческом плане. То есть для многих действительно такая репрессия не нужна, и в соответствии с этим мы будем видеть, что гражданское общество в Кыргызстане слабеет. И некоторые активисты даже говорят, что гражданское общество оказалось слабее, чем мы думали, потому что, ну, Джапаров уже сидит сколько, 3 года, да, и уже такие последствия мы видим. Ну, конечно, никто не знает. Пока я думаю, что у этого режима очень сильная позиция. Они наладили плюс-минус хороших отношений с Россией, Китаем, соседами. Это очень важно для Кыргызстана, потому что страна маленькая. Но режим, конечно, может тупить, да, то есть он может вызвать для себя проблемы как раз через вот эти репрессии. Мы видели это в прошлом в Кыргызстане. Может, они учитывали некоторые ошибки предыдущих режимов, а может, нет. Поэтому пока сложно сказать, что будет дальше.
Тимур, я хочу вас спросить про то, что Кыргызстан и Казахстан не просто союзники Москвы по ОДКБ, а стали некоторым параллельным окном в мир во время санкций. Я имею в виду тот же параллельный импорт, когда эти страны помогают Москве обходить санкции и зарабатывают, в принципе, на этом. Насколько это важный фактор тоже оглядываться на Россию и брать в расчет интересы Москвы?
В первую очередь, я бы не стал преувеличивать важность этого канала. Да, он в определенной мере достаточно важен, особенно если мы говорим про те товары, которые не попали под санкции, но которые уже официально недоступны в России из-за того, что бренды и компании вышли с российского рынка и перестали поставлять туда свою продукцию официально. Но все же торговля и реэкспорт через Казахстан, Кыргызстан и другие страны Центральной Азии — это малая доля всего того, что, собственно, Россия импортирует в мире. Я думаю, что здесь принципиально важно говорить о том, что страны Центральной Азии занимают прагматичную позицию. В первую очередь они думают о своих собственных интересах. Они понимают, что есть в России огромный спрос на товары и есть каналы, через которые можно поставлять эти товары на российский рынок, пользуясь параллельным импортом и всякими подложными компаниями, которых очень сложно уловить в избегании санкций. И они, собственно, этим пользуются. Это не обязательно должно быть на прям самом высоком уровне регулироваться. Вполне возможно, что это происходит и на уровне средних и мелких предпринимателей, которые видят в этом золотую жилку и пользуются. Да, поэтому я бы скорее рассматривал этот процесс как прагматичную позицию, которую занимает страна Центральной Азии. И надо понимать, что особенно если мы говорим про Казахстан, он все-таки оглядывается здесь не только на Россию, но и на страны Запада, на США. Проводит регулярные консультации с представителями и разных департаментов американских и, собственно, демонстрирует, что он не превращается в такое вот полное, открытое, широко окно для России в несанкционный мир. Мне кажется, это тоже важно учитывать.
Крис, обычно, когда говорят о законе об иностранных агентах, точнее, сложилась такая практика, что вслед за этим следуют разговоры о традиционных ценностях и анти-ЛГБТ-пропаганде. Что происходит в странах Центральной Азии в этой связи?
Ну, в Казахстане как раз это, ну, такой закон, ну, пропаганда ЛГБТ сейчас начинают обсуждать, по-моему, в парламенте, насколько я знаю. В Кыргызстане раньше были попытки принять такой закон. Но в Кыргызстане ситуация сейчас настолько сложная для представителей ЛГБТ, что, в принципе, принять такой закон и не нужен, да, то есть на деле все для них достаточно сложно. И, конечно, есть другие опасения. Есть опасения, что будут больше законы российского стиля, как закон о нежелательных организациях или нежелательных людей, что концепт иностранных представителей или иностранных агентов будет расшириться. Это ожидается в Кыргызстане как минимум. А в Казахстане, конечно, не будет в ближайшее время, нет никаких шагов в сторону демократии, мне так кажется, по крайней мере. Но Казахстан, как я уже сказал, это страна, которой важен собственный бренд, да, то есть они четко осознают, что такие законы ассоциируются с Россией, поэтому их способы репрессии, извините, будут, наверное, хитрее и без больших заголовок, так скажем.
Тимур, когда вы говорили о возможности маневрирования местных элит, каковы такие возможности маневрировать между Россией и другим большим игроком в регионе Китаем? Насколько успешно это происходит?
Я думаю, это происходит достаточно успешно. Китай для стран Центральной Азии важен как альтернативный, главная альтернатива для России, потому что если мы, в принципе, посмотрим на современную историю стран Центральной Азии, мы поймем, что с самых 90-х главной задачей внешней политики этих стран было избавиться от монополии России на их связи с миром. И в этом плане, конечно, Китай открыл для них второе окно в мир. И сегодня Китай уже превратился в второго и иногда первого главного экономического партнера. В этом плане, я думаю, вот это открытие альтернативы произошло успешно, и сегодня многие уже говорят даже о том, что Китай заменяет Россию, хотя мне кажется, преждевременно делать такие прогнозы про страны Центральной Азии. Но позиции Китая достаточно крепкие и не только в экономическом отношении, но и в политическом, даже несмотря на то, что Пекин заявляет, что у него нет никаких требований для стран Центральной Азии в политическом плане, все равно сильная зависимость экономическая рано или поздно приводит к тому, что страны идут на политические уступки для вот этой главной страны-партнера. И это мы наблюдаем в отношении Китая по различным вопросам, касающихся и дискриминационной политики Китая в Синьцзяне, или по позиции Китая по тайваньскому вопросу и по другим более мелким вопросам, которые всплывают иногда в информационном пространстве.
И подводя итог нашего разговора, такой инструментарий, закон об иностранных агентах. В одном случае он более жесткий, я имею в виду Кыргызстан, который переписан более чем на 90% из российского закона. Ваши ожидания? Это курс на жесткую зачистку, по примеру, российской, или все-таки это инструмент избирательного действия для укрепления собственной авторитарной власти?
Мне кажется, что в Кыргызстане мы будем наблюдать все больше укрепления авторитаризма. Оно будет наблюдаться по всем сферам, не только в том, что касается контроля над гражданским сообществом, но также и контроля над медиа, над СМИ, контроля над политическими элитами и в том, что касается экономических вопросов. Экономическая политика нынешнего режима тоже, мне кажется, будет двигаться больше к такому упорядоченному, околокоррупционному, околокриминальному такому пространству. Да? И пока что это удается нынешнему режиму, пока мы не видим никакого большого массового сопротивления ни со стороны общества, ни со стороны других представителей политических элит. Пока все всех устраивает более-менее, да, этому процессу ничего помешать не может. Даже не может помешать что-нибудь такое внешнее, да, типа внешних кризисов по типу войны в Украине. Но не стоит забывать, что Кыргызстан — это страна возможностей, в которой возможно все.